Борис Зудерман. «Хочется ли в небо?» Христианский мир облетела новость. Скончался пламенный проповедник Евангелия. Но выражение это не совсем верно. Наш брат ушел в вечность. Борис Яковлевич Зудерман родился в Омске в немецкой семье. В конце 1970-х годов его семья вернулась на историческую родину в Германию. Много лет он нес пасторское служение в церкви, преподавал в богословских семинариях России и Белоруссии, в Германии 17 лет вел христианскую радиопередачу, написал несколько книг. Чуть больше года назад Борису Яковлевичу поставили страшный диагноз – рак кишечника. Врачи давали ему 3 месяца, но Господь продлил его жизнь на 1,5 года. 25 октября 2012 года, на 63-м году земной жизни, Бог забрал его к себе. Пламенный проповедник Евангелия, доктор богословия, прекрасный преподаватель, талантливый автор – честный и открытый, настоящий и верный друг. Таким Бориса запомнили знающие его люди. В самом, казалось бы, рассвете сил, с массой планов на будущее, узнал Борис Яковлевич о своей страшной болезни. И не сломался, не отчаялся, не сник. Борис Яковлевич писал друзьям, и в его письмах не было даже оттенка горечи или ропота. Данное размышление Борис Яковлевич написал незадолго до своей смерти. Песня о небе. Молодежная конференция. По ходу программы ведущий объявляет песню «Хочется ли в небо?». Сестричка лет 16 берет микрофон. Глаза сверкают, губки подрагивают. Кажется, они тут же расползутся в широкой улыбке. Что-то несовместимое было в этом исполнении. Если бы вышла, опираясь на тросточку, старенькая, уставшая от тяжкой земной доли сестра в потертой кофте и дырявых калошах, все бы ей поверили. Конечно, как ей не хотеть на небо? Но тут, да какое небо? Им ведь еще жить-то жить, влюбиться и быть любимой, не спать от волнения и всю ночь шептать, любит, не любит, потом иметь хорошего мужа и прелестных деток, иметь свой домик и красиво его обустроить, ходить на работу и объездить белый свет». Да какие только планы человек не кует в 16, 18, 20 лет, и даже в 30, и в 50. Глядя на лица участников конференции, мне стало ясно, что большинство из них не ринутся занимать место в вечные обители. Кто-то сказал: «О Боже, занеси меня в тетрадь с припиской, пока не забирать». А основатель фирмы Apple Стив Джобс незадолго до смерти сказал: «Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть на небеса, не хотят умирать». Что далеко за примером ходить? Когда мне поставили неизлечимый диагноз, жена и я вначале действительно все отдали в руки Господа. Но как только появилась возможность продлить земные дни, мы сразу за это ухватились. Но есть и другие примеры. Я посещал одного 80-летнего брата. У него смертельная форма рака, но он храбрится и по мере сил посещает служение. «Ты понимаешь, чем болен?» — спрашиваю я его после некоторой паузы. «Понимаю», — спокойно так отвечает он. «И что ты думаешь делать?» «Да ничего. пусть рак делает свою работу. Он прожил еще несколько месяцев и потом в мире отошел в вечность. Я часто вспоминаю этого старца и желаю себе такого смирения и веры перед лицом вечности. Но это 80 лет. В этом возрасте многое видится по-другому. А попробуйте пережить такое в 30, или в 40, или даже в 60. Как-то нелогично получается. Мы верим в прекрасную вечную жизнь, но цепляемся за земную, полную скорбей и страданий. Знаем, что нас ожидает нечто прекрасное, но прикладываем все усилия, чтобы остаться. По идее, должны скорбеть о каждом прожитом дне, а мы благодарим за него». Смерть для нас — это что-то совершенно неестественное, потому что знаем друг друга только живыми. Мы привыкли к жизни. Она заставляет нас действовать, говорить, смеяться, чувствовать, переживать. Когда же жизнь покидает близких, нам, людей, нам становится страшно. Тело, в котором недавно бурлила жизнь, вдруг не реагирует. Оно бездыханное, неподвижное, глухое и немое, не дозваться, не достучаться. Перед нами лежит оболочка человека. Что-то очень важное покинуло ее, ушло в неизвестность. Личность и эмоции живут теперь где-то в другом месте. Или они не живут вообще. Но отсутствие жизни в этой оболочке пугает нас. Поэтому многие люди боятся покойников. Лет 10 тому назад мне довелось смотреть спектакль Николая Эрдмана «Требуется самоубийца». В нем есть одна впечатляющая сцена. Некий Семен Семенович Подсекальников решил покончить с собой. И вот он размышляет вслух. «Предположим, что вы берете и вставляете дуло в рот, и как только вы вставили, возникает секунда. Подойдемте к секунде по-философски. Что такое секунда? Тик-так. Да, тик-так. И стоит между тик и таком стена, дуло револьвера. Понимаете? Здесь тик, здесь так. И вот тик — это еще все. А вот так — это уже ничего. Ничего. Понимаете? Почему? Потому что тут есть собачка. Подойдите к собачке по-философски. Подошли. Нажимаете. И тогда раздается пиф-паф. И вот пиф — это еще тик. А вот паф — это уже так. И вот все, что касается тика и пифа, я понимаю. А вот все, что касается така и пафа, совершенно не понимаю. Тик — и вот я еще с собою, и с женою, и с тещей, с солнцем, с воздухом и водою. Это я понимаю. Так? И вот я уже без жены, без тещи. Это я даже совсем хорошо понимаю. Но вот я без себя. Это совершенно не понимаю. Как же я без себя? Понимаете? Я, лично я, Подсекальников, человек. Подойдем к человеку по-философски. Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка, и томится в этой клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает, летит и поет «Осанна, Осанна». Это я понимаю. Но а если клетка пустая? Если души нет? Что тогда? Как тогда? Как, по-вашему, есть загробная жизнь или нет? Я вас спрашиваю, есть или нет? Есть или нет? Отвечайте мне! Отвечайте!» Последние слова актер проговорил громким голосом, стоя у самого края сцены и как бы вися над зрителями. Он вставлял паузы, давал зрителям возможность обдумывать ответы. И никто не выкрикивал, не вставлял глупые реплики. В зале была гробовая тишина. А потом в антракте, в фойе, тоже было очень тихо. Что будет тогда? Пустота? Или что-то от нас останется? Большинство людей боятся ответов на эти вопросы. Значит, боятся и самих вопросов. Мы боимся этого незнакомого состояния. Значит, боимся и перехода к нему. Еще раз Стив Джобс. И все равно смерть – это пункт назначения для всех нас. Никто никогда не смог избежать ее. Так и должно быть, потому что смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни. Пока она вдалеке, мы ее не боимся. Даже шутим по поводу смерти. Древнегреческий философ Эпикур когда-то сказал: «Самое страшное из зол – смерть. Не имеет к нам никакого отношения, так как пока мы есть, ее еще нет. Когда же она приходит, нас уже нет». Пока люди гибнут в Индонезии от наводнения, мы вздыхаем, сочувствуем, но на этом все заканчивается. Смерть где-то вдалеке и нас не касается. Когда же мы узнаем, что среди погибших есть знакомая наших знакомых, все становится намного конкретнее. Она как бы приближается к нам. Если же умирают наши соседи, коллеги или дальние родственники, мы задумываемся, потому что на этот раз смерть прошла совсем рядом. Оказывается, она действует не только за семью морями, но и среди нас. Был сосед, коллега, родственник, и вдруг его нет. И тем не менее, мы все еще думаем, что нас она обойдет, так как берет других. Неожиданно она вторгается в нашу семью, скашивает родителей, супруга или детей, и становится страшно. Оказывается, такое тоже бывает. Вот она, совсем рядом прошла, задела, вырвала кого-то из нашей среды, взяла с собой, дыхнула, мелькнула зловещей тенью и пошла искать следующую жертву. Но когда-то она вернется. Не вечно же ей обходить нас стороной. Она ведь никого еще не оставила на земле, никого не обошла своим вниманием. Особенно зловещее личное переживание околосмертного состояния. Когда врачи говорят: «Мы спасли вашу жизнь, еще сутки, и вас не было бы среди живых». Она, оказывается, была совсем рядом, стояла у изголовья, смотрела на меня, равнодушная, холодная, и мороз пробегает по коже. Задумываешься, я, оказывается, тоже смертен. Один из героев Булгакова говорил: «Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. И я внезапно смертен, и окружающие меня люди тоже». Когда в возрасте 79 лет скончался мой отец, мы, конечно, скорбели, хотя понимали, что когда-то этот час должен прийти. Но когда погибла 26-летняя дочь, это был жестокий удар. Внезапность смерти, ее непредсказуемость ужаснули нас. Казалось, что произошла какая-то ошибка, но не ее же очередь, рано. Почему эта дочь раньше меня пошла этим путем? Сначала ведь смерть должна забрать родителей, потом меня, потом только дочь. Таков логический порядок. Может, мы сами придумали такой порядок? А теперь смерть появилась рядом, обдала своим дыханием и заявила, что заберет меня. У нее есть претензии на меня. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что проблема не в смерти, а в умирании. Быть вечно в раю у Господа хорошо и замечательно, но умирать – вот чего мы боимся. Хотя этого никому не избежать. Теперь следует задуматься, а кто же она, эта смерть? Кто за ней кроется? Кто ею командует? Чья она слуга? И что будет потом? Эти мысли волновали человеческое воображение издавна, и не просто волновали, а тревожили, лишали сна и покоя. Откуда взялась смерть? Кто ее сотворил? Бог? Но Он ведь сотворил все хорошо и прекрасно. Или есть другая сила, которая вмешалась в творение Бога и все испортила? Эти вопросы относятся к разряду тех, на которые мы не имеем ответа. Откуда в этом мире грех, страдания, зло, смерть? Почему добрые люди гибнут, а злые процветают? Почему в Люцифере, ангеле света, вдруг появились бунтарские мысли против Бога? Библия нам по этому поводу говорит очень мало. Может быть, по той причине, что в потустороннем мире происходили и происходят такие сложные процессы, которые нам не понять и которые для нашего спасения не нужны. Мы знаем только, что смерть есть и что она является последним врагом Бога. Последним, значит, таким, который до последнего будет оказывать сопротивление, но тоже будет побежден. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 26 стихе сказано: «Последний же враг истребится – смерть». Народный фольклор придавал смерти различные образы. К кому-то на подоконник прилетела птичка, и умирающий видел в этом знак своей скорой смерти. К Тургеневской Лукерье из «Записок охотника» она явилась в образе странной женщины, которая обещала вскоре ее забрать. Но у большинства народов смерть изображается как старая женщина или мужчина с надвинутым на голову капюшоном, с переброшенной через плечо косой. И если смерть выглядывает из-под капюшона, то это обычно мертвый, безликий череп. Смерть – враг Бога. Пользуется ли Бог услугами врага? Джеймс Бойс в «Основах христианской веры» пишет: «Христианское учение признает смерть за зло, не присущее Божьим изначальным намерениям по отношению к человечеству». А библейская энциклопедия Брокгауза отмечает: «Смерть изображается в Библии как персонифицированная, богопротивная сила, которая, будучи врагом жизни, угрожает ей, разрушает ее и, в конце концов, побеждает человека, разрывая все его связи с окружающим миром. Со времен Адама власть смерти над людьми всеобщая и касается всех без исключения. Смерть является следствием и плодом греха. Не соблюдая заповеди Бога и предаваясь греху, человек попадает во власть смерти». Вникая в эту проблематику, складывается впечатление, что в невидимом мире существуют не две противоборствующие силы – Бог и сатана, но три. Смерть является этой третьей силой. Только вопрос в том, кому она служит и кому подчиняется. С одной стороны, смерть прерывает жизнь человека. Она его вырывает из наших рядов и отправляет в другой мир. Но с другой стороны, мы ведь хотим быть в вечности у Господа. Значит, она нам в этом оказывает услугу. Она вырывает нас из этого мира и отправляет в мир Бога. Этим она прерывает страдания, бессилие, удовлетворяет жажду по вечному покою всех уставших и обездоленных, дает свободу порабощенным и пленным. Для многих смерть – желанный гость, освобождение от страданий, скорбей и печали. Для других она что-то страшное. Она отправляет их в лучшем случае, как верят многие наши современники, в неизвестность, в ничто. Фактически, она отправляет их в ад, в вечное страдание. Для таких людей смерть – это суд перед Богом. Для одних смерть – освобождение. Для других – окончательный приговор. Так кому же смерть служит? Богу или сатане? Обоим. Она является следствием греха, и ее задача – прекращать земную жизнь. Но так как сам грех есть что-то мерзкое, поэтому и его последствия, смерть, тоже страшна. Куда люди потом попадут, этот вопрос человек должен решить сам. Когда смерть нас скосит, в чьи руки мы упадем, кто нас понесет и куда? Не смерть это определяет, но мы сами. От того, какие решения мы принимаем при жизни, зависит наше вечное местонахождение. Грех, смерть, страдания – все это имеет общее происхождение. Какое распределение функций между ними, мы не знаем. Об этом Библия говорит очень мало. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо возмездие за грех – смерть. Как только появился грех, за ним последовала смерть. Грех – не самостоятельная сила, а следствие решения человека. Библия говорит о законе греха и законе смерти. Смерть можно сравнить с законами природы. Эти законы срабатывают в определенных обстоятельствах. Если мы выпускаем из рук какой-то предмет – он падает на землю. Срабатывает закон гравитации. Каждый год мы наблюдаем закон смены времен года. Если мы портим окружающую жизненную среду, появляются новые зловещие заболевания. Таких закономерностей много. Также и смерть с момента грехопадения стала законом. Мы стали смертны. Смерть всегда имеет естественные причины. А вот результат нам порой кажется неестественным. Мы все, и даже самые праведные, когда-то умрем. Закон смерти сработает в нас. Даже наш Спаситель умер на Голгофском кресте. Что же получается? Если смерть, этот абсолютно богопротивный закон, касается нас, то находимся ли мы в вечности под его властью? Библия говорит, что в вечности кто-то будет находиться у Господа в вечном блаженстве, а кто-то в аду. Это решение принял всемогущий Господь. Он будет когда-то судить всех людей. Последнее слово не за смертью, не за законами природы, а за Ним. Если мы при жизни обратились к Господу за прощением грехов, следовали за Ним и служили Ему, то сразу после смерти нас подхватывают любящие руки Спасителя, и мы будем у Него. Некто сказал: «Память о том, что я скоро умру, самый важный инструмент, который помогает принимать сложные решения. Потому что все остальное, чужое мнение, гордость, боязнь провала, меркнет пред лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Память о смерти – лучший способ избежать мыслей о том, что у вас есть что терять. Вы уже голый, у вас нет причин не идти на зов своего сердца». Когда же тленное сие облечется в нетление – и смертоносное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это слова из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 54-55 стих. А в книге Откровения, в 20 главе, в 14 стихе, сказано: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». В этой же книге, в 21 главе, в 4 стихе, написано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Хочется вернуться к молодежной конференции, с которой я начал статью. На ней, среди несколько сотен молодых людей, с любопытством глядящих в будущее, я обратил внимание на двоих. Мне показалось, что они не имели никакой перспективы. В одном из проходов стояла инвалидная коляска. Кто-то привез с собой брата или друга, молодого парня с церебральным параличем. Иногда он издавал нечленораздельные звуки, иногда его тело начинало изгибаться и дергаться. Я не знаю, что до него доходило и что он понимал. Вообще у таких людей положительная сущность. Они склонны всегда улыбаться. Когда исполнялась песня о небе, он сиял улыбкой. Может быть, он эту песню знал. А может, мне все это только показалось. Только я про себя подумал. Вот уж действительно, у кого нет перспективы на радостное земное будущее, кто действительно мечтает попасть на небо. Справа от меня во втором ряду сидела молодая сестра, с которой я коротко переговорил до конференции. Она была очень больна, инвалид детства. Жила с бабушкой на нищенскую пенсию. Родители исчезли, когда она была еще маленькой. От жизни она ничего не ждала, разве что гуманитарной помощи, если кто-то из церкви накормит. Парень, семья, мобила. Даже мечтать не смеет. Да и осталось ей жить, по прогнозам врачей, год-два. Одна цель – это небо. Вот для кого небо – реальность, конкретная цель. Она слушала песню, светясь от счастья, с раскрытым ртом. Солистка заметила это, и где-то на четвертом куплете она даже поперхнулась и легким жестом смахнула слезу. Я начал ее мысленно ободрять. «Сестричка, давай, выкладывайся. В зале есть кто-то, кому эта песня нужна. Кому очень хочется попасть на небо, кто устал от земных страданий. Но надо преодолеть последние сомнения и страхи». Когда солистка порхающей походкой пошла на свое место, она прошла мимо парня в коляске. Он забурчал что-то радостное и протянул к ней руки. Она потрепала его по голове и пошла дальше. Сзади мне кто-то шепнул, что это ее брат. Вот, оказывается, для кого она пела. Сегодня бы она пела для меня и для всех, кто стоит на пороге вечности, кто смотрит смерти в лицо, кто очень хочет на небо, но также и для тех, кто смотрит смерти в лицо и еще не знает, кто его там, за этой гранью, подхватит, куда понесут. Но этот вопрос должен решить каждый сам за себя. Еще здесь, на земле, при жизни.